Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии Андрей Печерин, секретарь Уральского церковно-исторического общества и научный сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской православной духовной семинарии. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте.
Прежде чем мы сегодня будем разговаривать на тему уральских новомучеников и памяти о них, мне хотелось бы, чтобы вы для наших радиослушателей рассказали, что же такое Уральское церковно-историческое общество, потому что мало кто знает, чем вы занимаетесь, откуда вы возникли вообще и в чем ваши задачи. Как я понимаю, это общество объединяет не только людей церкви, так скажем, но и ученых, которые так или иначе соприкасаются с каким-то, с какой-то церковной тематикой, историков.
Да, действительно, Уральское церковно-историческое общество, оно объединяет не только людей церковных, но и вообще всех, кто так или иначе занимается церковной тематикой. И это не только исследователи, не только историки с образованием, с историческим, это и, может быть, даже школьники, это учителя, это краеведы, это все просто, кто любит церковную историю. Недавно была создана и группа в социальной сети «Контакт», где люди уже могут... присоединяться в силу тех или иных обстоятельств, кто не может быть на наших заседаниях, они могут отслеживать всю информацию через вот эту социальную сеть. Вот. Но задумка вообще о создании такого общества, она уже давно витала. У нас есть несколько центров в епархии, которые занимаются историей. Ну, в первую очередь, это, конечно, Новотихвинский женский монастырь, это археологический кабинет протоиерея Валерия Лавринова, вот. Ну и, конечно же, это Екатеринбургская семинария духовная. Но вот, к сожалению, два первых центра, о которых я назвал, доступ в них частным исследователям, историкам, он довольно затруднен. Ну, во-первых, в силу, допустим, того же устава монастыря Новотихвинского, туда не всякий вообще может попасть, для этого нужно брать благословение, а сейчас, после их переезда на Елизавет, туда вообще очень сложно в архив попасть. И в 2004 году с благословения проректора Екатеринбургской семинарии протоиерея Петра Мангилева в семинарии был создан архив, который собирал информацию о истории семинарии в первую очередь, конечно же, а потом всякие другие исторические документы, какие-то статьи. Ну, в общем, собирали все, что касалось истории церкви на Урале. Во главе архива стояла краевед Галина Александровна Кротова. Я еще, будучи студентом, помогал ей в этом. Вот. Ну и как сначала начали, как частные исследователи, вот, ездить по архивам, собирать эту информацию. Вот. И потом эта работа разрасталась все шире и шире. Знакомились с людьми, находились единомышленники. И вот как бы идея такая, создание какого-то, значит, центра, который бы объединял людей, занимающихся церковной историей, она вот витала. И в 2010 году, в декабре месяце, с благословения владыки Викентия, такое общество было создано. Первое заседание у нас прошло 10 декабря, в день памяти иконы Божией Матери Знамени. Открыл заседание протоиерей Петр Мангилев. И на заседании присутствовало около 30, могу ошибиться, может быть, больше даже исследователей, историков, краеведов. Это члены и наших обществ родоведческих, краеведческих обществ, были представители, но от руководства всех обществ, вот этих, все они выступили. Вот, и можно такое вот заседание считать, наверное, организационным. Был создан президиум нашего общества. На втором заседании уже был избран президент, им стал заведующий кафедрой теологии Владимир Сергеевич Блохин, кандидат педагогических наук, ну и руководящий состав. Вот секретарем общества избрали меня. В настоящий день общество объединяет около сотни исследователей из разных городов, не только нашей Свердловской области, но и Урала, это Пермь. На годовую конференцию к нам приезжали исследователи из Перми, из Челябинска, из Кургана. Вот, то есть общество можно считать межрегиональным. С момента организации общества нами была выработана такая политика, было разделение, во-первых, в обществе на три как бы направления. Это церковное краеведение, церковная генеалогия. Ну, краеведение, понятно, изучает, значит, местность, край, церковь или там монастырь. Церковная генеалогия, она объединяет изучение людей, изучающих священнические роды, своих предков, священников. Вот, каких-то известных личностей на Урале, связанных со священническими фамилиями.
Ну, допустим, там, что касается Мамина Сибиряка, его
да,
отца.
Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк, его отец, священнослужитель. Бажов тот же, тоже, значит, обучался он, хоть и не был потомком священнослужителя, но обучался в Екатеринбургском духовном училище вместе со священным учеником Аркадием Горяевым на одном курсе. Потом преподавал в епархии женском училище, но и множество других. Мало, мы очень мало знаем о нашей русской эмиграции. Многие представители русской эмиграции были с Урала. Вот такие известные за рубежом личности, как Аристарх Пономарев, протоиерей Митрофорный. Он был в Кушве, служил до революции. Карташов, известный церковный историк.
А он какое отношение к Екатеринбургу?
Он закончил Екатеринбургское духовное училище. Вот, и потом закончил Пермскую духовную семинарию, вот, ну и впоследствии занимался историей церкви. Множество таких известных личностей, они вышли с Урала. Ну и третье направление нашего общества, это как бы общецерковное историческое. Ну, это все, что не входит в первые два направления. У каждого направления есть свой руководитель. И проводится у нас заседание, конечно, где вот присутствует все руководство общества и исследователи в виде мини-конференции делают доклады, доклады обсуждаются, бывают очень интересные обсуждения, заседания у нас проходят, пока проходят они в старом здании Екатеринбургской семинарии на улице Вали Котика, 13А. И проводятся они где-то раз в три месяца, раз в квартал. Собираемся, и довольно такое интересное живое общение. И кроме проведения таких заседаний нашего общества, их было проведено с 2010 года, но с конца года, получается, 2010-го 5 заседаний. Кроме того, проводятся конференции в районных центрах. Каких-то примечательных, ну вот, на которые падает наш выбор. Первая, значит, у нас конференция была проведена в 2011 году в городе Катайске Курганской области. Это райцентр, он находится на границе между, значит, Свердловской и Курганской областью. Это очень древний город, но о его истории, к сожалению, мало очень известно. Это город такой пограничный, он стоял когда-то на торговом большом пути. Вот, называли его хлебной житницей до революции. Он намного старше Екатеринбурга, но поэтому наш выбор пал вот именно на этот город, на Катайск.
Еще в Сухом Лагу, по-моему, у вас было что-то.
Да, вот в Катайске мы провели две конференции в 2011 году и в 2012 году была вторая конференция. Проводятся они в мае, приуроченные к празднованию Дня Георгия Победоносца. И в следующий город, на который пал наш выбор, это Сухой Лог. И в Сухом Лагу у нас была конференция недавно, 27 октября. Проведена она, ну, видимо, будет приурочена она тоже к церковному празднику. Это как бы удобнее, к покрову Божией Матери. И Сухой Лог — это тоже уникальный в своем роде город, потому что колонизация местного населения в Сухом Логу, она началась именно со стороны церкви. То есть первые поселенцы в Сухоложье — это были монастырские крестьяне, а руководили ими монастырские старцы. То есть это духовники, священники, монахи Невьянского монастыря, того старого Невьянского монастыря, откуда пришел преподобный Далмат Исетский когда-то. Ну вот эта колонизация началась в середине 17 века. Поэтому это такая особенность этого города, которая отличает его от других, допустим, городов, населенных пунктов Урала вообще. Вот. Ну, планы у нас, конечно, есть, проводить такие конференции в разных городах, допустим, в Шадринске или в Артемовске, наверное, в следующие годы будем открывать.
Ну, они, наверное, открытые для всех.
То есть, конечно, на это, да, конечно, это просто общество у нас, Уральское церковно-историческое, оно как бы с его подачи проходит эти конференции, мы договариваемся с администрацией. В основном идут, конечно, навстречу представители администрации. Это такие конференции, которые объединяют церковь, объединяют какой-то научный мир, если он есть в районе, и объединяют администрацию, конечно, представителей власти на местах.
Ну, краеведы-то, наверное, почти всегда есть, да?
Конечно, конечно. Не только краеведы, но очень отрадно видеть и школьников, которые делают интереснейшие доклады, допустим, по воспоминаниям родственников. В Сухом Лагу был, допустим, доклад школьника худорожника о раскулаченных в Сухоложье. Интереснейший доклад, и владыка Сергий, который присутствовал на конференции, он отметил, что все доклады были очень интересны, и, что удивительно, на протяжении всей конференции он был на всей конференции с начала до конца, интерес не пропадал. Работало две секции, в Катайске у нас на первой конференции работало целых три секции, вот, и тематически просто мы разбили докладчиков на несколько секций.
Но а и... где-то это печатается? Может, сборник?
Да, конечно, конечно. По материалам Катайской конференции вышел сборник. То есть мы, получается, издаем сборник. Вот у нас будет вторая конференция в Сухом Лагу, и выйдет сборник по первой конференции. Так делают, это так, в общем, принято часто. То есть к следующей конференции сборник по прошлой конференции выпускается, ну и он в виде такого подарка президента всем участникам конференции раздается. И кроме того, вот кроме этих выездных конференций, нами еще устраиваются годовые конференции нашего церковно-исторического общества. Первая конференция у нас была в 2012 году, в январе месяце, проходила она в Патриаршем подворье. Следующая конференция тоже у нас будет, наверное, в январе, может быть, в начале февраля. И также она, наверное, будет проходить в Патриаршем подворье храма на Крови. И, возможно, будет приурочено к памятной дате, которую наша епархия, ну и вообще наша вся страна празднует, 400-летие окончания смуты и 400-летие дома Романовых.
Как много людей занимаются какими-то изысканиями именно в сфере вот новейшей новой истории, то есть вот эпоха гонений на церковь с 18 по, соответственно, там 50, даже не 50. А, собственно говоря, да. Почти до 90-х годов.
До 90-х,
строго
да,
говоря.
Да, до 90-х.
До конца 80-х.
Вот у меня знакомые, значит, одна знакомая, сейчас она живет здесь, в области, значит, бабушка, жена протоиерея, а вот матушка, и их, ее и ее мужа посадили в 83-м году
вот, за домовой храм.
Да, когда уже вроде бы как бы гонения стихали. Действительно, гонения были вот по наше время, в общем-то. Ну, эта тема, конечно же, самая, наверное, популярная среди церковных историков. Она самая острая, самая изучаемая, много очень точек зрения, мнений, целые институты как бы работают по этой теме и разделяются во многом во мнениях, допустим, Академия, да, в Троице-Сергиевой лавре, Московская духовная, и Свято-Тихоновский богословский университет, вот, во многом, допустим, нам, ну, известен в научном мире их как бы разный взгляд на...
А в чем разница?
Ну, у них различаются, значит, взгляды на декларацию митрополита Сергия Страгородского, вот, и ее последствия. Как бы, если... Я, может быть, немножко некомпетентен в этом вопросе, так что прошу заранее прощения, а я этой темой так глубоко не занимался, но вот насколько я знаю, то есть Свято-Тихоновский университет, он более критично относится к этой декларации и ее последствиям, тогда как Московская духовная академия, вот ее профессора, они во многом оправдывают митрополита Сергия вот в принятии этой декларации как шага вынужденного. Вот, ну, такое различие, то есть показывает, как бы, насколько эта тема остра и актуальна и по сегодняшний день. Ну, я могу, наверное, сказать по Уралу, вот так как по России ну, разные, то есть сложно вот сказать.
Да, вот именно можно, в вашем обществе, ну, кто этим занимается?
В нашем обществе, ну, это, конечно, тема новомучеников. Новомучеников 18-го года я сам занимаюсь вот этой темой больше, чем, допустим, даже священнослужителями, пострадавшими в 30-е годы. Это гонения, которые происходили на православную церковь летом 18-го года.
А в чем была особенность этих гонений именно здесь, на Урале?
Ну, наверное, здесь вот для историков как бы есть особенность. Здесь эти гонения больше освещались. Если о гонениях где-нибудь в Пермской области, в других, значит, в Центральной России, мы знаем не так много. Здесь, на Урале, издавалась, во-первых, газета в 18-м году, не прекращала свое издание «Известия Екатеринбургской церкви», где публиковались сведения о мартирологе, священнослужителе убиенных, сведения о убитых, сколько было убитых, там, возраст их, фамилии, рассказы о том, как их убивали.
И как же удавалось эту газету издавать, как они разгромили?
А видите, тут особенность была, в Екатеринбурге находились в это время белые, да, а так как, видимо, из всех районов присылали как бы репортеры сообщения, даже районы, которые находились под красными, то вот эти сведения, ну, каким-то образом удавалось собирать, и они публиковали здесь. Конечно же, когда пришли красные, то издание, вообще всякое церковное, оно прекратилось до 27-го года, когда издаваться начали тоже епархиальная газета с тем же главноредактором, но обновленческой ориентации. Был издан в 1918 году памятный «Помянник». Значит, он назывался «Помяни, Господи, душу усопших рабов Божьих убиенных». Об этом очень много говорила и здесь, в частности, на радио «Краевед», руководительница наша, первая нашего архива, Галина Александровна Кротова. Вот в этом мартирологе публиковались, значит, фамилии, имена священников, род, как они умерли и где они служили, вот, и дата их кончины, если она была известна. Вот, ну и на основе этого мартиролога и известий Екатеринбургской церкви в 2000-м, в 2002 году была произведена канонизация многих святых. У нас в епархии более 50 человек сейчас причислены к лику святых новомучеников. Это во многом нашу епархию выделяет. Это не значит, что в нашей епархии больше, ну, может быть, было больше в связи вот с гражданской войной, потому что особенность вообще 18-го года и гражданской войны в 18-м году, она заключалась в том, что как бы это было такое обострение с обеих сторон. Ну, конечно, красноармейцы зверствовали, особенно когда они покидали населенный пункт или когда они приходили туда, в первую очередь убивали священнослужителей под любым предлогом.
Это все было без всякого суда, естественно.
Естественно, да. Если мы в 19-м уже году можем встретить какие-то хотя бы начатки какого-то делопроизводства, протоколы какие-то, то в 18-м году ничего подобного не было. Ну, допустим, вот здесь рядом у нас Старопышминске отряд матроса Хохрякова, вот, делая как бы зачистку, ворвался в этот город Старопышминск и был убит священнослужитель, диакон местной Сретенской церкви, отец Иоанн Плотников. Ну, просто они приехали в село, их бахвалились потом перед местными жителями, что мы там на горе вашего попа убили, сколько там сосен расщепили, пока его свалили.
Это тот самый Хохряков, через которого одна из улиц?
Да, это тот самый Хохряков, который перевозил, значит, царских детей на место их гибели, как пишет Соколов, следователь, или Дитрихс. Он был посвящен во многие как бы вот тайны тех событий, связанных с убийством царской семьи. И был такой человек, в общем-то, известный. И по мнению многих исследователей, он даже осуществлял как бы вот эту связь между Москвой и Уралом. То есть это был человек не последний, он здесь собрал отряд. Первый у него отряд, значит, он распустил, собрал второй отряд из рабочих злоказовской фабрики, там других рабочих. И вот они сплавлялись по реке Туре, орудовали там. Вот в частности на этом отряде лежит смерть епископа Гермогена Тобольского, Каменск-Уральского священномученика отца Петра Карелина и вот многих других православных людей.
Это фактически разбойничья шайка просто.
Ну, может быть, можно и так назвать, но это не был карательный отряд. Карательный отряд – это был конкретно вот отряд, который занимался, вот, был карательный. Сложно судить, как бы называть. Нет, это был действительно отряд сколоченный, как бы у них была дисциплина, но вот та психология вседозволенности, как бы такой вот, как бы был снят барьер с людей, что убивать можно священников, там, граб награбленное, такие лозунги были, которые декларировались высшей властью, начиная с Ленина. Вот, мы говорим много о репрессиях 30-х годов, когда многие были убиты, о сталинских репрессиях, но как бы начало, корень, это было, конечно, вот эти большевики, Ленин и его как бы команда, которые вот этими лозунгами, этими призывами к насилию, развязыванию этой войны братоубийственной, вот они положили начало вот этому безумству, этой вакханалии, которая продолжалась вот до конца 80-х годов. В общем-то, у нас последствия ее мы переживали.
Мне вот на днях буквально сын спросил, говорит, странно, почему есть сталинские репрессии, а нет понятия ленинские репрессии? Если говорить о гонениях уже 30-х годов, вот какие изыскания здесь происходят, кто ими занимается? Потому что я вот тут столкнулась с таким вопросом, для меня невыясненным. Я беседовала с Анной Яковлевной Пастуховой, председателем мемориала, об истории мемориала на 12-м километре Московского тракта, где по таким приблизительным оценкам историков захоронено около 20 тысяч человек, и задала вопрос, известно ли, сколько именно церковно и священнослужителей захоронено здесь, и она сказала, что вот ваше общество и вы конкретно вот этим вопросом более глубоко занимались, что она цифру назвать не может. Но где-то в православной газете я все-таки встречала без всяких ссылок на чьи-либо исследования такую цифру, как 2000. Так вот, есть ли все-таки уже какие-то точные цифры, или, может быть, кто-то занимается сейчас этими исследованиями?
Нет, к сожалению, 12-м километром почему-то, не знаю по какой причине, занимается очень мало. И, ну, во-первых, это место, конечно, не единственное у нас в Екатеринбурге, куда вот убитых, тела убитых свозили. Называют исследователи, историки еще несколько мест, но вот власть как-то постановила, исходя из своих каких-то взглядов, принципов, вот один сделать памятник такой, он как бы объединяет в себе память о всех жертвах политических репрессий. И здесь на плитах внесены имена 18,5 тысяч человек. Может быть, не все они здесь лежат, может быть, они рассеяны. Но, конечно, без сомнения, это место вот такое центральное, куда место памяти вот жертв такого большого террора 30-х годов. Здесь, если говорить о духовенстве, которое здесь лежит, но вот по нашим данным, это, если рассматривать священнослужителей, не, их, может быть, не так много. Ну, конечно, если в епархиальных рамках, в рамках епархии, да, одной, то это, конечно, цифра огромная. Это 150, около 150 человек. Вот. Но если как бы говорить всего, там, если 18,5 тысяч человек в эти годы было расстреляно, убиты, то эта цифра может быть для стороннего человека покажется не такой большой, но нужно и понимать, что священников было не так много. Вот в каждом селе был всего один священнослужитель.
Это... Потом, если учитывать, сколько их поубивали еще в 18-м,
да, конечно, 20-м, конечно, да. То есть это вот уже как бы последняя была такая чистка. Убивали не только служителей, значит, православных священнослужителей, убивали, если они здесь были, и руководители мусульманских общин, и других христианских конфессий руководителей. Ну, вообще, всех лидеров, кто как-то мог как бы за собой народ повести и дать какое-то сопротивление, дать какой-то отпор вот этим массовым репрессиям, которые осуществлялись.
А что касается лагерей, вот какие-то исследования по поводу уральских лагерей?
Да, конечно, и вот я, в частности, занимался исследованием одного из таких лагерей, Ивдель-Лага. Большой центр исследований у нас существует в Нижнем Тагиле, там при университете, при академии Нижнетагильской сформирована целая кафедра, которая занимается вот исследованиями репрессий. Они создали большую базу данных, репрессированных на Урале. Вот, причем она электронная, эта база данных. Вот, они выпускают сборники. Но я думаю, со сборниками, которые издаются в Нижнем Тагиле, можно всегда в библиотеках познакомиться.
Нет, а вы говорите, на дисках они... в электронном виде.
А в электронном виде я не знаю. Это нужно, наверное, обратиться туда, на кафедру. Я думаю, нет. Я думаю, они, раз у них институт над этим работает, то это как-то база данных, она в рамках института и функционирует. То есть они ее не выкладывают, как, допустим, общество «Мемориал», которое работает вообще по всей России. Ну вот в нашей области немножко мы этой темой также занимались, особенно вот я, как сказал, уже по Евдель-Лагу занимался. В нашей области функционировало 11 лагерей союзного подчинения. Это Тагил-Лаг, Ивдель-Лаг, Богослов-Лаг, Сев-Урал-Лаг, ну и другие. Управление Ивдель-Лага, оно располагалось в самом городе Ивдель. В 2006 году это управление лагерей было расформировано, а большая картотека там осталась. Ну и вот как-то, видимо, Господь управляет стопы ищущего. И вот, занимаясь совсем другой темой, занимаясь темой исследования жития новомученика, пострадавшего в 18 году, священномученика Аркадия Горяева, миссионера, который служил на севере епархии, вот нас, исследователей, привело вот в этот Ивдель, как бы изучение его жизни. И в Ивделе, значит, мне удалось поработать в этом архиве, с этой картотекой заключенных Ивдель-Лага. И, как бы рассматривая карточки, я обратил внимание о том, что там есть не только карточки на заключенных настоящих, там картотека на всех заключенных, которые сидели с самого момента образования этого Ивдель-Лага, то есть с 1936 года. В 1936 году, если я не ошибаюсь, он был организован. И если заключенный умирал, то его личное дело, оно сохранялось. И хранится оно, на постоянном хранении находится здесь у нас, на Ленином информационном центре. Вот. Если заключенный переводился в другой лагерь, то дело его вместе с ним как бы в другой лагерь переходило. Вот. Но карточки на всех заключенных, будь они умерли они там или же они перевелись на другое место, карточки, они все в этой картотеке сохраняются и находятся. И вот с этими карточками, как бы работая, мы нашли 200, но около 230, но 226, если быть точным, священнослужителей, значит, около 50 монашествующих, ну и церковнослужителей также около 50 церковников. Также мы смотрели представителей инославного духовенства, мусульман, и, значит, священников разных христианских конфессий. Вот. Но их также не так много, но вот все они, карточки на всех их были нами переписаны. Эти карточки содержат более 15 пунктов. Значит, кроме фамилии, имени, отчества заключенного, там указана, конечно же, статья, и указаны все лагеря, ну, конечно, в кодировке с определенным шифром, все лагеря, в которых эти священнослужители находились, ну, эти заключенные находились до поступления в этот лагерь. И если он был переведен в другой лагерь, то в этой же карточке указывалось в код того лагеря, куда он был переведен. Большинство священнослужителей не наши, не екатеринбургские, даже не с Урала, а с Центральной России. Это Ивановская область, ну и другие области Центральной России, Ярославль, Ростов. Вот оттуда вот священников, как бы заключенных, сюда вот переводили в наш Ивдель-Лаг. Ну, кто-то уже до этого проделал путь там из нескольких лагерей. Вот. Это был как бы первый этап нашей работы. Человек специальный, там выпускник заочного отделения нашей семинарии екатеринбургской, Игорь, он в этой картотеке работал, и он нашел вот все вот эти вот карточки на всех священнослужителей. Следующий этап нашей работы, мы обратились в управление, информационный центр, значит, ГУВД, и там нам ответили на наш запрос. Из вот этих 220 священнослужителей, примерно, значит, 120, ну, чуть меньше половины, они все скончались в виде лагеря.
В лагере.
В лагере, да. То есть вот из заключенных, может быть, у них даже небольшой был срок, там, по 5, по 10 лет, по 3 года, но половина практически умирала в лагере.
Ну, то есть, получается, места захоронения же еще на местах этих бывших лагерей, что там сейчас,
да,
там,
где было. Ну, вот и дальше мы как бы обратились в этот информационный центр, и нас там познакомили с личными делами заключенных. Но эти дела, они, конечно, закрыты для исследователей, они не выдаются, но на основе их по запросу, значит, информационный центр по закону выдает справку, в которой прописывается вся, значит, информация. И вот мы от церкви обратились к ним с этой просьбой, и нам выдали, значит, эти справки на этих священнослужителей. И там содержалась информация о личная, значит, их. Если имелась фотография в деле, то также, значит, но не во всех, очень мало где хранилась фотография. Ну, везде, конечно, были там отпечатки пальцев, как бы они сейчас нам, для нас информации никакой не несут. Описание человека содержалось, и, конечно же, там содержалась причина его смерти. А в некоторых делах даже информация о захоронении, где он был захоронен. Обязательно, ну, конечно, после смерти причина писалась, доктор осматривал заключенного. Вот. И поражаешься, когда вот с этим делом знакомишься, значит, если вот он пришел в лагерь, еще здоровый человек по осмотру врача, значит, через полгода это уже совершенно больной, разбитый человек, там, с сердечной недостаточностью, там, со многим букетом просто огромной болезни. И вот в таких условиях невыносимых, я думаю, конечно, зависело еще от самого лагеря, где они находились, там, или это сам Ивдель, или это, ну, вот разные там, которые, Лангур, там, еще какие-то вот. Они до сих пор, эти тюрьмы работают, как бы действующие, вот, и до сих пор там заключенные сидят.
И Ивдель-Лаг тоже, да?
Ивдель-Лаг как управление в 2006 году был расформирован, а вот все эти тюрьмы, они, видимо, были распределены по разным, ну, не знаю, кому они сейчас подчиняются, вот. Но сами тюрьмы, они также существуют, как и раньше. Ну, и, видимо, в этих местах, где вот кладбище, куда хоронят заключенных, вот, видимо, там и покоятся умершие в лагерях священнослужители. И поэтому, если, значит, репрессирован был человек, обычно следственное дело на этом заканчивается, и как бы поиски большинства исследователей на этом тоже заканчиваются. Ну вот, его все посадили, его в тюрьму. А вот дальше начинается совершенно другой путь, как бы, человека. Дальше его мытарство по лагерям начинается. И это уже информация хранится в личном деле заключенного. Вот. И, конечно, в картотеках тех лагерей, куда он был перемещен. Но в Ивделе это совершенно уникальная ситуация, что у нас, нам удалось эти карточки, с этими карточками познакомиться. Вот в связи с тем, что был расформирован, в общем-то, управление было расформировано, а как бы картотека осталась. Ее никуда не перенесли, ее не уничтожили и не закрыли, как это часто бывает в других лагерях, допустим, вот в Тагиле, в том же, удалось вот этим институту, там работает Кириллов, профессор, вот в 90-е годы удалось базу данных какую-то им взять, ее потом оцифровали впоследствии. А сейчас эта база данных просто закрыта для исследований. И что вот удалось...
По каким причинам, интересно, так берут и закрывают такие базы данных?
Ну, вы знаете, вот я был на
конференции.
Ну, здесь, наверное, комплекс целых причин. По-разному бывает. Вот, допустим, в Тюмени мы знаем, что архивы следственных дел заключенных, они до сих пор находятся в ведении ФСБ, и они не переданы в архив, хотя было постановление, по-моему, Ельцина, о передаче этих дел в архивы. Вот.
Там есть же какой-то
в архивы
срок,
с общим пользованием.
Когда секретный, срок секретности, который должен истекать, чуть ли не 75 лет.
Нет, 75 лет – это срок, как бы вот личная информация есть у человека, допустим, вот 75 лет она не должна разглашаться. Но, а вот эти вот все, значит, дела… Но они по тем или иным, как бы, есть какие-то правила, ну, знаете же, что все правила, их можно, как бы, обойти, их можно по-разному истолковать, и их можно, как бы, Тут все зависит, конечно, от руководителя самого подразделения, вот, областного Федеральной службы безопасности. Если этот руководитель взглядов каких-то, значит, более свободных, более демократичных, то вот в 90-е годы после вот этого постановления президента эти дела были действительно все переданы, ну или частично переданы. А вот если же руководитель областного подразделения более человек зажатый и как бы более скрытный, может быть, по каким-то другим причинам, нам неизвестным, вот, то эти дела, они остаются, как вот остались, допустим, в Тюмени. В Челябинске, допустим, частично эти дела переданы и продолжают передаваться. Здесь, в Екатеринбурге, также, я знаю, что множество дел передано, но не знаю, насколько как бы полный, мы не знаем, сколько там в архивах ФСБ это, эти дела, сколько этих дел.
А куда они должны передавать? В областной архив?
Сформируются специальные архивы, вот у нас это архив УГАОСО, он называется, архив административных органов. В Кургане это архив как-то партийной документации, по-моему, называется. Он находится при управлении архивами там в Кургане. В Челябинске это тоже отдельный архив в отдельном здании. То есть это вот отдельные архивы. Но там не только дела заключенных, там и различные дела, там, видимо, раскулачивание, еще какие-то там дела. Вот. Но нас-то интересует, конечно, вот в данный момент это дела, следственные дела священнослужителей, конечно, в первую очередь. Вот так вот. Так дела обстоят сейчас.
А может быть, немного еще чуть-чуть каких-то подробностей про Ивделилак? Там, наверное, в основном чем занимались? Валили лес, то есть вот самая тяжелая такая работа, да?
Ну да, это, конечно, это север, это лесозаготовки. Да, до сих пор это, когда ты общаешься со многими ведь людьми, рассказывают, что вот один из лагерей, Лангур, по-моему, если я не ошибаюсь, он до сих пор остается самым, одним из самых строгих, как бы, лагерей вот, до наших дней. А старые заключенные, которые сидят, они рассказывают о том, что вот когда-то, в те времена, значит, было еще тяжелее, еще сложнее. И вы представляете, священники, священнослужители, которые благородные очень, воспитанные, деликатные люди, в общем-то, руководствующиеся в жизни христианскими принципами, попадают вот в такой конгломерат людей совершенно разных, к уголовникам, вот к этим, да, бандитам, там, рецидивистам. Там эти карточки смотришь, у некоторого по 3-4 имени и фамилии, то есть и неизвестно даже, какая у него на самом деле была истина. Ну, разные люди, вот, люди страшные, люди поврежденные, вот, и вот приходилось в этих условиях как-то жить, выживать и не сломиться. Вот очень интересная история одного из священнослужителей Ивделилага, священника Павла Троицкого. Из Москвы им заинтересовались, Свято-Тихоновского университета, приезжали исследователи, сам директор института Павел Воробьев приезжал и знакомился, с, во-первых, с карточкой, с картотекой, с этой, нашли его карточку заключенного и его, с его делом, вот этим делом, личным его делом. Оно сохранилось здесь, потому что якобы этот заключенный, он умер в Ивделилаге. На самом же деле вот этот священник Павел Троицкий, он был духовником отца протоиерея Воробьева, вот, и он дожил...
То есть отца
жил,
Владимира Воробьева?
Да, он был духовником отца Владимира, и он жил в советское время, и каким-то образом, неизвестным нам пока, и я думаю, отец Владимир... Ну вот он сейчас подготавливает книгу о нем большую, с воспоминаниями, каким-то образом ему удалось сбежать это, из этого лагеря. Вот такие были случаи, вот нам известен. Вот,
просто как да. Монте-Кристо, то есть человек считается умершим по документам, а на самом деле...
Да, на самом деле он жил.
Поразительно, это, наверное, какая-то очень совершенно потрясающая история.
Да, очень интересно.
Если он рассказывал об этом.
Да, ну вот многие известные как бы старцы, деятели церковные, они прошли через эти лагеря, была такая... схимонахиня в Тагиллаге она сидела, ой, забыл я, к сожалению, ее имя, очень известная старица, она жила в последнее время в Ярославском Толстом монастыре, вот так же прошла она через эти лагеря. Другой слепой радиакон, и схий радиакон, рассказывал, вот какой-то был фильм, я случайно в интернете наткнулся, вот он рассказывает о том, как они здесь на Урале на станции Дружинина был пересыльный пункт заключенных, и вот их там, значит, как-то распределяли и мучили даже, вот, значит, водой холодной обливали в мороз. То есть такие вот свидетельства сохранились о мученичестве. Вот здесь у нас на Урале вот в 30-е годы, и эти свидетели до сих пор живы. Ну и мне, слава богу, удалось с такими людьми познакомиться, которые, значит, тоже прошли через гонения и были, во всяком случае, какими-то свидетелями. Вот если сами не пострадали, то видели этих людей, пострадавших. Буквально сегодня вот я вернулся из Курганской области, где встречался со старожилом города Катаевска, Алексеем Ивановичем Лесниковым. Вот он помнит все храмы, которые закрыты были в 30-е годы. И он лично, сам и его отец в 40-е годы спасли икону, почитаемую в Катаевске, «Всех скорбящих радости». Эту икону «Всех скорбящих радости» привезли во время Первой мировой войны воины, и тысячная, многотысячная толпа людей на коленях встречала эту икону, и Большой крестный ход сопровождал эту икону из Камышлова, когда ее переносили в Катаевск. Была величайшая почитаемая святыня. И вот этот, значит, человек, Алексей Иванович Лесников, в 30-е годы, или в 40-е, в начале 40-х годов, эту икону увидели. Увидели они ее на пасеке, где, значит, пасечники иконы православные рубили на щепки маленькие, а из больших делали ульи. И отец Алексея, Иван Лесников, когда увидел эту икону, он упал на колени и заплакал. Сам этот дедушка старенький, он не может в храм заходить, а храм сейчас в Катаевске «Всех скорбящих радости». Он говорит: я не могу в храм заходить, потому что я начинаю плакать. И вот он подошел, когда он даже не смог приложиться к этой иконе, он когда начал прикладываться, у него слезы из глаз полились. И вот это один из старейших жителей, 86 лет ему сейчас. Вот такой живой свидетель тех событий. Вот когда на его глазах эти иконы рубили, он был верующим, он сам со своей мамой, с тетками ходили на могилку священномученика Алексея Веденского Катаевского, вот на то место, где его убили. Ну и с другими, конечно, людьми. Вот я уже говорил о матушке Вере, которая была женой протоиерея Александра, которых посадили в 80-м году, в 83-м году за домовой храм, вот за то, что у них был. И много-много других людей. Вот была организована нами выставка совместно с Екатерининским братством «Неперемолотые».
Это вот выставка, которая сейчас в Алапаевске, да, находится?
Да, но в Алапаевске находится ее часть, так скажем, небольшая. А выставка была открыта в Подмосковье, потом она проехала, была в Санкт-Петербурге, проехала по всей России, вплоть до Архангельска и дальше. И во многих городах областных она побывала, и она собирала как бы вот своей темой таких гонений, репрессий, собирала людей. И со многими, благодаря этой выставке, удалось познакомиться со многими удивительными совершенно людьми. Нашли мы духовных чад, духовное чадо отца Тавриона Батовского, который до сих пор живет, бабушка эта монахиня. Живет она до сих пор в Челябинске. И множество людей, многие краеведы, исследователи приносили свои какие-то экспонаты. Я сам вот в своей семье, точнее в семье жены, нашел такой удивительный экспонат, блюдо на такой большой-большой поднос, на котором в советское время бабушки крестили младенцев обливанием. Ну вот как у нас называют маканые, там бабушка у меня, допустим, говорит, я не крещу, я, говорит, не помазанная, я маканая только, вот меня бабушка крестила. Вот, и многих так людей во время гонений, когда не было священников. Да, и вот существовал такой, значит, в поселке Азанка молельный дом, где бабушки собирались, и вот это блюдо крещальное, а вот у них хранилось, вот на нем они крестили, видимо, по всей видимости.
Андрей, а вот все ваши изыскания, все вот эти имена, личные дела и так далее, имена пострадавших, репрессированных, умерших священников, священнослужителей, составляется как эта база данных, которая будет доступна людям, которые, допустим, там ищут родственников,
да,
там,
конечно, предков. Вот далее. И мы начали нашу беседу, когда я рассказывал о нашем архиве и рассказал о церковно-историческом обществе. Вот архив семинарии, он как некоторая база, некая база, которая вот собирает всю эту информацию, и она вся у нас, конечно, в архиве находится. Большая часть, конечно, в электронном виде. Большая работа нами ведется в архивах Урала, я не отдельно надо говорить. Вот. Большая очень работа. Собираются, копируются документы. Вот. И исследования, какие-то статьи исследователей, которые у нас на заседаниях общества, где-то мы в сборниках находим. Все это аккумулируется в этой электронной базе данных. С ней, конечно же, можно поработать, можно, она доступна для исследователей, она как-то каким-то, ну, систематизируется хотя бы более-менее. Вот он, сейчас у нас создана база данных фотографий священнослужителей Екатеринбургской епархии, вообще, наверное, Урала, вот те фотографии священников, которые нам попадались, и фотографии храмов, мы их как-то вот систематизировали в какую-то базу данных. Сейчас уже более просто можно найти там по фамилии, допустим, любого открыть священнослужителя, там щелкнуть мышкой, и выйдут все фотографии его, которые у нас имеются, или же фотографии его родственников, там, детей. Это очень помогает, когда мы ищем фотографию новомученика. Часто нет фотографии новомученика, а есть, допустим, фотографии какие-то косвенные, фотографии его братьев. Допустим, вот священномученик Павел Чернышов Новоуткинский, до сих пор его иконы нет, а есть, но вот найдена была фотография двух его братьев. И совершенно конкретные черты рода, вот черты лица, характерные признаки, которые отличают их от других людей и вот являются, наверное, чертами родовыми такими. И вот по этим чертам можно писать икону отдельную, как мы писали священномученика Вячеслава Невьянского, когда еще не было найдена его фотография. Вот такая база данных есть, ее аккумулирует вот наш архив. А вот общество церковно-историческое, оно как бы объединяет всех, кому интересна история церкви. Все люди могут войти, могут вот на страничку ВКонтакте зайти, на нашу группу, написать какие-то вопросы. Вот. Ну и мы, конечно, всегда общаемся, специалисты у нас работают, многие есть вот у нас в обществе специалисты по генеалогии церковной, по церковному краеведению, вот, которым можно задать вопросы, с которыми можно пообщаться и как-то лично встретиться даже.
Ну и можно на заседание вашего общества прийти.
Да, и, конечно, вот все могут у нас приходить на заседания или же на конференции, которые мы организовываем.
Ну что ж, спасибо, Андрей. Я напомню, что сегодня у нас в гостях на радио «Воскресенье» был секретарь Уральского церковно-исторического общества, научный сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской семинарии Андрей Печерин.